стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінят. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес Идей». И пока еще «Бизнес-радио», хотя угрозы продолжаются о закрытии радио нашей программы, которая прошла 2 года и фактически бесплатно я там отработал. Но, тем не менее, сейчас кто-то решил закрыть эту радиопередачу, потому что, наверное, она все-таки начала как-то доходить до людей. Многие к ней подключаться и слушать. И я благодарен зрителям, что они обращают на себя внимание и, возможно, обсуждают это в Киеве. Потому что в нашей радиопередаче мы стараемся рассказывать о новом бизнесе и тенденциях, которые будут происходить. Я сегодня был на выставке посуды в экспоцентре и там читал лекцию о том, какая ждет нас посуда. И у меня лекция так и называлась. Говорящая посуда. То есть посуда с интеллектом. Компьютеры будут развиваться по такой схеме, что небольшие чипы будут вставляться во всевозможные домашние приборы. И фактически будущая посуда будет состоять из двух вещей. Это первая, та, которая может передаваться по наследству, раритетная, так называемая. И вторая, это та посуда, которая будет уже с интеллектом и с вами разговаривать. Уже наши дети играют уже не в посуды и домохозяек, а играют в звезды. А звезды будут обслуживаться как раз такой интеллектуальной посудой. И вот, к сожалению, я обратил внимание, что выставка наполовину опустела. Половина полок на выставке пустые. И что происходит? Потому что в прошлом еще году эта выставка проходила, она была переполнена посудой. И я обратил внимание там и слушающих, что этот бизнес умирает. Бизнес атомов. И будущее, если бы кто-то озаботился тем, чтобы поехать где-то, найти интеллектуальную посуду, ее завести, этот бы стенд, бы, конечно, бы пользовался самой большой популярностью. Но мы сегодня поговорим не об этом, потому что я просто вспомнил этот тренинг и просто хочу заострить внимание, к каким мы преобразованиям идем. И что нужно держаться, опять же, повторю, подальше от сельского хозяйства, подальше от производства и побольше на интеллект, на новые виды продукты, на инновации. Есть такая профессия журналист, которые, в общем-то, должны нам давать несколько вещей. Прежде всего, информацию доносить до нас и желательно со своим мнением и со своими оценками. Это сейчас будет цениться. И, конечно же, эти же самые журналисты выступают в роли таких заводил общества, совести где-то общества. Люди, которые на себя берут полномочия и в статьях, в журналах они могут высказывать свое мнение, иногда нелицеприятное. Но вот что самое интересное, что с журналистикой происходит то же самое, что и с посудой. Потому что та журналистика, которая сегодня существует на рынке и пользуется исключительно полками газет, полками журналов, тоже отмирает. И появляется новая журналистка, которых называют уже блогеры. И эти блогеры пишут короткие тексты. В эти события включились уже не только сами журналисты, кто на это учился, а вот даже я стал блогером и пишу практически каждый день какую-то статью на ту тему, которая меня интересует. Я, допустим, пишу про золотую Украину, про то, как заработать деньги, как преуспеть в жизни. И люди это читают. И я имею право за эту бесплатную работу стать человеком, который может продавать тренинги, может читать лекции. Вот даже веду передачу бесплатно, но с другой стороны, это дает мне право что-то продавать. Потому что я становлюсь для кого-то интересным. И у нас сегодня журналист, главный редактор сайта Revizor.ua Александр Челенко, который нам расскажет о том, о новой стоимости журналистики.
А что вас интересует?
Да, нас интересует, сколько сейчас стоят журналисты, те, которые имеют свои ток-шоу, и те, которые работают в газетах, и те, которые не работают нигде и вынуждены перебиваться с хлеба на воду.
Ну, смотрите, в принципе, если вы действительно хотите узнать, вот это прямолинейный
тенденцию, я не цены хочу узнать, а тенденцию.
Ну, сколько стоит? Ну, он, в принципе, вот как бы бесплатен тогда в таком случае. Он свою не продает. То есть, вот я вам сейчас объясню. Вот дело в том, что журналист, который будет публиковать всякого рода там заказуху, предположим, да, там неправдивые сведения, он быстро спалится.
Ну, вот сейчас есть честные каналы, целые себя объявляют, что они честные каналы, но тем не менее мы видим, что там идет сейчас сплошная заказуха. И даже вот «Украинская правда» для меня сейчас стала заказуха, я перестал туда заходить.
А почему?
Потому что, мне кажется, там очень много заказных статей.
Не, я очень. Вы знаете, вот меня на «Украинской правде» не очень любят, там привечают, да, там вот с главным редактором, значит, и владельцем этого, значит, интернета здание, вот, у которого почти 250 тысяч хостов. 250 тысяч хостов. Вот, наверное, самого влиятельного средства массовой информации на Украине, да. Вот, мы уже где-то с ней года два не разговариваем. Хотя вот 3 года назад, да, она открыла там для меня там блог, там, вот, и все нормально. Но я хочу сказать, что я не верю в то, что, значит, сайт «Украинская правда» берет какую-то заказуху.
Не берет, да? Нет, то есть там нет определенной направленности.
А вы знаете, Геннадий, это легко очень проверить. Вот смотрите, я вам сейчас объясню. Вот обязательно, если когда-нибудь брали там от вас заказуху, да, то когда-нибудь, может быть, года через два, через три, вот, возьмут заказуху против вас.
Но я беру не так. Я немножко не так беру. Смотрите. Вроде бы объективный там, вот, ну, таблоид, да, допустим. Он всегда такие интересные, скабрезные вещи производит. Но тут он вдруг начинает обращать внимание на персонаж, который никому не был интересен там последние 5 лет, а тут вдруг связано с выбором, начинают буквально семейные истории. Мы не будем. Я просто к примеру говорю, что есть такие вещи.
Не, ну, знаете, вот мне в этой таблоиде говорите, да, мне, например, я знаю девочек, которые вот ведут, вот, и они очень многие, когда я еще ходил на службу в газету «Сегодня», вот, они многие, например, вот мои интересные материалы, например, вот перепечатали. Ну, предположим, я вот брал первое единственное интервью у девушки Андрея Ющенко, вот, Анны Павлович. Я ее нашел в ресторане, забыл, как он там называется, где-то в районе улицы Коцюбинского. Она там часто бывала, да. Вот. И, значит, вот мы с ней там разговорились. Вот, и я
получилось вот интересное интервью.
Да, интервью, да.
Но это вы для собственного пиара в какой-то степени сделали.
Нет, нет,
это для красивой. Ну, это же в какой-то степени вас прославило.
Ну, конечно, да, безусловно, потому что, ну, как бы, если ты находишь какую-то интересную информацию, вот,
есть. Это классная работа, журналист.
Да, да, это наша работа, да.
Это вот исключительно для своего пиара, для своей атрибутивности. Вот у меня такая статья. Сейчас вы ее с удовольствием расскажу.
Да, да, да.
Но, допустим, если у вас нет своего канала сбыта вот этой информации, ну, там...
А вы знаете, он всегда вот появится. Вот, вы знаете, вот талантливый человек, ну, вы сам знаете.
Где
вот.
Вы сейчас печатаете?
Я сейчас печатаюсь в интернет-издании вот «Ревизор.ua», вот печатаюсь на блоге «Украинская правда», есть у меня еще блог на «Корреспонденте», вот в этих вот трех месяцах, на Фейсбуке.
То есть там вы как бы несете свою какую-то идею.
Да, я хороший фейсбучный тролль, мне все любят, у меня там 5000 френдов, вот.
К вам подписывается много людей,
да? Очень много людей подписывается. Вот даже мы как-то с вами, пока я вас не заблокировал, нечаянно, я вас разблокирую, безусловно, да, вот просто, да. И вы знаете, да, вот веду там всякие вот полемики, вот троллю потихонечку. То есть мне это все нравится.
А какую цель преследуете этого троллинга?
Ну, мне просто весело.
Просто вам человек... нравится, да, развлекаться, да, а да, вы да. как-то не думали это монетизировать?
Монетизировать? Ну, каким образом?
Вот как, не как? Знаю. Вот, в принципе, каждый человек, если он имеет семью, детей, он хочет как-то преуспеть в этой жизни. Ему надо все-таки зарабатывать деньги. У нас передача об этом.
Ну,
вы зарабатываете на этом деньги?
Ну как, я зарабатываю деньги на другом. Я зарабатываю деньги на статьях, да, вот на своем таланте. У меня вот, видите, вот духовно у меня как бы конвертируется в материальное.
А что значит на своем таланте? Как, что вам платят за статьи, вот интересно? И вообще платят ли? Потому что часто говорят, платят за статьи, но иногда мы узнаем, что не сильно платят за статьи.
Да, я не думаю, что мне
на
там
это не
платят.
Проживешь.
Да, да, на это. Вот я там по сравнению с вами, конечно же, там бедный человек. Тут вопросов даже нету, да.
Но вы же могли бы поставить себе задачу монетизировать. Вы во многих средствах массовой информации пишетесь, и могли бы поставить задачу монетизировать. Вот даже на выборах могли бы поучаствовать на стороне какого-то кандидата, ну, смотрите, богатенького Буратино.
Ну, смотрите, у меня там все богатенькие Буратино, это как бы мои друзья, ну, предположим, вот Василий Горбаль.
Они вас бесплатно пользуют?
Да, не, не, как бесплатно.
То есть Василий Горбаль вас пользует бесплатно?
Не, 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 почему? И Василий Горбаль – это мой
некрасиво
друг.
Некрасиво это.
Нет, Василий…
За рюмку водки,
нет, нет, нет. Василий Горбаль – это мой друг, вот, товарищ и брат, вот, с которым, так сказать, который мне всегда помогает, я ему помогаю.
Откуда такая дружба с…
А он еще, ну как это, со времен еще Верховной Рады, во все, во Верховной
регионалам.
Рады.
Вы так часто высказываетесь против власти, вы часто говорите о том, что регионалы, ну, не очень хорошая партия,
да, да.
не очень хорошие люди, и тут вдруг такая любовь с регионалом.
А Василий сейчас в оппозиции, вы видите, его вкинули со списком.
Он регионалы, мы это все знаем, он во фракции.
Ну, и, подождите, одну секунду.
Зачем об этом говорить? Ну... Не, вы можете себе придумать, но вы знаете, что его сущность региональная.
Не, ну подождите,
какая? Не надо по-другому говорить.
Сущность, вы что имеете в виду?
Сущность. Сущность, это... Казнократство, гусекратство и землекратство.
Нет, Василий, он честный человек.
Честный, да?
Да. Вот, ну, смотрите, если он, предположим, провластный, то вы знаете прекрасную историю с его братом младшим, да, которого взяли ни за что, ни про что.
Дележ,
там,
дележ больших
КПЗ
кусков.
КПЗ там посадили, кстати, между прочим, при вот власти, так сказать.
Да, дележ больших кусков.
Ну, он же там сидел,
где-то понимаешь? Где-то заблудилась овца.
Ну, о чем вы говорите?
Надо делиться.
А Геннадий, нет, а Василий, он, я считаю, его честным, светлым, хорошим, порядочным человеком.
Как вы измеряете светлость и честность человека?
Ну, я чувствую,
это как-то связано, вот просто, да, вот хорошие отношения. Вот честный человек, допустим, он вас подряжает на выборы, сколько он вам платит?
А он вообще ничего не
платит. Он не платит, то есть он вас честно эксплуатирует бесплатно, ваш талант. Я видел, вы там на Фейсбуке ввязались в такую переписку, и меня даже заблокировали, так поддерживая своего друга.
Нет, ну почему?
А вам за это не платят. То есть вы страдаете, а вам не платят.
Я не
вот здесь сейчас защищаете его.
Ну, я же пришел к вам на передачу бесплатно. Я вообще делаю очень много вещей бесплатно. Вот просто мне человек, например, там какой-то нравится. Нравится его позиция. Угу. Вот мне нравится позиция вот Василия Гурбаля. Я хочу, чтобы он был вот нашим представителем Верховной Рады, от Печерска. Он молодой, моего возраста, да, вот даже младше меня. Даже да. младше меня. Вот молодой, перспективный, вот, красивый. Да, красивый мужчина. Вот, который нравится женщинам.
Рекламируйте его,
да,
пожалуйста.
Да. Вот, умный, вот, православный. Ну, то есть, вообще, мы с ним вообще одни.
Вы на меня смотрите, там нет камеры.
Камеры, да.
Да-да, рассказывайте.
Там, вот, да, и, значит, он
прекрасный. Он женат.
Ой, вы знаете, вот я, кстати, вот в последнее время не знаю, вот женат ли Василий или не женат. Вот как-то я уже запутался.
У него до этого было 3 жены, сейчас он не женат, по-моему.
Ну, по-моему, да.
Дети у него есть?
По-моему, нет.
Смотрите, ни детей, ни жены, брат посажен практически.
Нет, брат уже вышел, конечно.
Нет, он вышел перед судом, под подписку о невыезде. И вот вы говорите, такой хороший человек. Обычно вот даже мафия, если она кого-то там к себе принимает, она очень интересуется семейной традицией, чтобы все было хорошо в семье. Это вот такая ячейка общества.
У Иисуса Христа,
а в данной ситуации
у Иисуса Христа не было ни жены, ни детей. У апостола Павла, по-моему, тоже не было ни жены, ни детей.
У него другая миссия была.
Ну и Василия тоже
миссия. У него другая миссия. Я не знаю, какая у него миссия. Миссия,
миссия – это такого вот
вам православного… Вам лучше отойти от Гурбаля, потому что ничего хорошего мы
почему?
Не отыщем без биографии.
Наоборот.
Или вы хотите дальше продолжать его прославлять?
Не, ну почему? Смотрите,
неженатого, без детей.
Ну, послушайте, ну мало ли что там, знаете, вот как бы, если он был 3 раза женат, значит, женится 4-й, ничего в этом страшного
нет. Да, какое вы видите будущее у журналистики?
У журналистики, ну, такого же. Я думаю, что и через 1000 лет, и через 2000 лет журналистика будет, потому что журналистика нужна.
Почему журналистика нужна? Может быть, нужна информация людям, нужно мнение людей, которые состоялись. Потому что часто в журналистике заняты люди, которые сами по себе ничего не представляют.
Согласен.
Кроме того, что троллят там богатых людей, допустим, знаменитых людей, и на этом отстраиваются.
Геннадий, вот смотрите, вы правы. В принципе, вот я заметил, что я давно уже в журналистике, вот, постоянно я уже 12 лет занимаюсь этим трудом с 2000 года, да, и вот я уже, в принципе, изучил вот читателя, особенно киевского, да. Читатель вообще вот он нуждается не просто в информации, а в ее интерпретации. Вот
эксперт нужен, журналист-эксперт.
Да, вот я заметил такую вещь, что если, например, статья, вот некоторые говорят, вот в журналистском сообществе у нас есть, например, требование, да, писать объективно, то есть объективно. Вот по этой проблеме высказался Геннадий Балашов, а вот по этой...
Ну, кстати, американское общество никогда не пишет объективно, потому что они либо республиканцы, либо демократы.
Ну, да, да,
они разница. Интерпретируют
да,
новости
да, в зависимости. Да, и мы то же самое делаем во всех странах. Вот Геннадий Балашов высказался по этой проблеме так, по проблеме коров,
да.
А Геннадий там, то есть, а Василий Горбаль так, по проблеме. Все. А мне спрашивают, Александр, а я это...
А как вы к этому?
Да, а вот все. А мне спрашивают читатель, Александр, ну хорошо, а кто же там прав? Как надо? То есть он хочет каких-то выводов.
Да, читатель, он
99% читателей, ему мало информации, ему такие статьи не интересны. Ему необходима какая-то статья, которая поможет ему ориентироваться. И он там должен будет, и журналиста он выбирает себе. В зависимости от того, он уже как бы ждет, что журналист будет интерпретировать вот какие-то те или иные события, да, вот в русле его идеологии.
Но это человек сам по себе должен быть личностью достаточно
конечно,
успешной.
Конечно, да.
Потому
да.
что получается, что какой-нибудь обездоленный журналист, попадая в эксперты, он дает такие же обездоленные советы. И часто вот, мы очень любим Киселева, но я его вспоминаю, потому что, как правило, он экспертов себе набирает, не очень успешно. Это какие-то вот люди, вот с виду я имею в виду, именно эксперты. Я не говорю там гостей именитых, безусловно, правят. Но вот экспертный совет какой-то вот, он...
Ну,
во всяком случае, я бы у них совета не спросил.
Да, ну, может быть, но во всяком случае, если вы имеете в виду моих коллег-журналистов, то
да.
ну, у меня там другая к нему претензия. Там примерно, значит, 95% вот тех журналистов, которых он приглашает, они в основном такого оранжевого направления.
Кто это такие вообще? Почему он их приглашает? Почему оранжевое направление?
Ну,
и почему они все время троллят власть, допустим? Потому что это именно троллизм называется.
Не, ну почему? Они обязаны, как бы. Вот вы же сказали, что мы же говорим о том, том, что мы, в принципе, должны в каком-то смысле потакать вкусом, да, вот, толпы, зрителя, да. А зрителю нравится, когда троллят сильных. Вы поймите, вот когда троллят слабых, никому это не нравится.
Вы считаете, если бы эксперты у того же Киселева были более такие, ну, состоятельные люди, состоявшиеся в жизни, знаете, и давали веские оценки? Понял.
Вы понимаете, в чем дело? Тогда в таком случае такие передачи были бы неинтересны. Понимаете, состоявшиеся люди, там, да, это какие-то профессора, предположим, доктора наук, каких-то...
Ну, это не обязательно успешные люди. Я имею в виду социально успешные, ну, потому что вы перечисляете сейчас людей, которые, возможно, не социально успешные. Людям не смогут рассказать... А как им сейчас жить? Вот мы сейчас готовим передачу, хотим сделать предложение такое, утреннюю передачу, двухчасовое шоу. Это советы богатого папы. Да. И фактически люди, ну то, что лишены основная масса людей, советов своих отцов, которые не могут им дать советы по жизни, потому что они не заработали денег по каким-то причинам, не преуспели там в социальном плане жизни. И, возможно, такие вот советы нужны по телевизору.
Я вам сейчас объясню. Вот человек может быть социально, например, успешен, ну, предположим, вот вы еще работали в свое время, да, с Павлом Лазаренко. Успешный был человек. Успешный.
Ну, он не очень хороший был человек.
Но он успешный был человек.
Он был очень жадный. Я его никогда не относил к успешным, потому что он спал с открытыми глазами. Знаете, да?
Ну, я понимаю.
Когда он крал деньги, он спал с открытыми глазами. Это, кстати, феномен потом увидел такой же у Тимошенко. Она тоже вот так выделала глазами, все время с открытыми глазами. Перенапряжение нервное.
Ну, а социально же он был успешен, да, в свое время?
Нет, это не социальный успех.
Почему? Один из самых
занятие должности – это не социальный успех.
Ну, а что такое социальный успех?
Социальный успех – это личность гармоничная во всех отношениях, в том числе и финансовом, в том числе и социальном, в том числе и она самодостаточна.
Ну, вы знаете, я тогда так...
У нас очень много людей во власти, вот Черновецкий был, да, у нас, я его не могу отнести даже к умным людям, а не то, что к успешным. Хотя у него огромное там состояние, он много заработал, и многие люди сравнивали, состояние подтверждает его успех. Состояние не подтверждает ничего, деньги не подтверждают ничего. Деньги усиливают, могут усилить глупость.
Тогда самое социально успешное, если деньги ничего
не... У вас много
денег? Нет, так у меня, наоборот, денег нет.
Это необходимая составляющая. Если вы не нацелены на финансовое благополучие в обществе, которое нацелено на финансовое благополучие, мы можем вас считать в этом ракурсе не очень удачным человеком. Потому что вы вот сказали, а зачем вы там троллите, там вот так вот участвуете? Я задаю, а вы не думали монетизировать свой талант, продавать его успешно? И тогда мы можем смотреть, насколько это успешно у вас получается. Потому что если вы оставите финансовую часть своей жизни в стороне, то вы можете выйти на пенсию голодным боссом, злым стариком.
Да, но я другому говорю, просто вы говорите, когда про социально успешных, в случае Лазаренко, что там, да?
Нет, это неплохой пример.
Я просто имел в виду, что...
Люди у власти сейчас социально
неуспешны. Просто я тогда не понимаю, кто тогда социально успешный. Я просто имел в виду...
Мы сейчас спросим у телезрителей. Есть у нас телефонный звонок? Может, они нам что-то подскажут?
Есть. Добрый день.
От телевизора отойдите, пожалуйста.
Геннадий, да. Я благодарен, что вы так расправляетесь в Узиной номер 2. Интеллект ваш, пусть Челенко почувствует, как его могут трамбовать. И третье. Челенко, почему вы такой украинофоб? Спасибо.
В каком смысле?
Наезд.
Ну, я понял. Ну, я не украинофоб, я украинцев не боюсь. Вот фоб, это же там фобия, там, да? Вот.
А что это за манера такая? Вот Бузина здесь был, вы. От вас я хотя бы не слышал нападения на символы страны. Там флаг Шевченко, там, ну то, что для многих
людей. Да, я не принимаю ни жовто-блакитный флаг, ни трезуб и прочее.
Почему вас символ вдруг отнесли к людям, которые украинофобы? Вы что, не гражданин Украины? Я, например, все время говорю по-русски, так воинственно в какой-то степени. Но тем не менее, я считаю себя патриотом Украины и даже в какой-то степени буржуазным националистом.
Смотрите, у меня совершенно другое. Вот мои, если вы хотите узнать мои политические взгляды, да, идеологические, я, значит, выступаю за что? Я выступаю за... Я тоже патриот этой страны, да? Еще патриот, моя страна, это вот такая вот большая вот русское такое пространство от Сбруча до Владивостока, там, да? От земли Франца Иосифа, там, до Кавказа. То есть огромное такое пространство.
Это вот фобия.
Почему фобия?
Ну, вы такое широкое поставили, вы бы еще Америку сюда включили. И Индийский океан, как...
Ну, в этом вот русском, вот культурном пространстве.
У нас есть независимая Украина, 21 год ей. Уже это никто не покушается на ее независимость. Молодая страна, с которой что-то происходит. Вот здесь вы можете быть патриотом, гражданином. Если вы эту страну будете включать в какие-то составы империи, это отвратительно просто.
Почему отвратительно?
Ну, зачем? Это не хотят украинские граждане в большинстве своем.
Почему нет? Почему? Смотрите,
в большинстве своем.
Смотрите, я за что выступаю? Я выступаю за то, что, первое, отделить Западную Украину от Центральной и Юго-Восточной Украины, раз. переименовать в Украину, в Малоруссию, Новоруссию. Такая, Малоруссия – это центральная Украина, Новоруссия – это вот мы с вами, вот Екатеринослав, там вот Донецк, Юзовка, так сказать, вплоть до Одессы. Это не безумие. Почему безумие? Вот, например, если вы
будете... Даже рассуждать об этом безумии.
Ну почему? Вот, я уверен в том, что 18 там, августа, значит, 1991 года...
А давайте о будущем. Вот смотрите, что такое ждет будущее вот такую Украину, которую вы нарисовали, с ужасным названием Малоруссия?
А что такого там страшного?
Присоединившаяся к какой-то империи, которая под пятой Путина находится. То есть фактически она превращается в вассала, еще и бедного вассала. Потому что европейцы в это время будут иметь ВВП 50-100 тысяч долларов на душу населения, а мы вместе с Россией там 10 тысяч долларов на душу населения. То есть фактически вы предлагаете красивой женщине Украине присоединиться к отсталой, дикой, бедной стране.
Ну, Россия не отстала, не дикая, не
бедная. Она бедная, отсталая и дикая. И вы же знаете, что если только Москва работает и Петербург, а все остальное прозябает и поставляет туда вассальные деньги.
А что Казань, Екатеринбург?
Может быть, там есть какие-то центры богатых людей?
Возьмите Екатерин, ну какие там? Там зарплата, вот пенсия выше в 3 раза. Вот. И вы знаете, я знаю, вот, например, вот у заробичанок украинских там 6-7 миллионов, да, вот работают там в Португалии, в Италии и прочее.
Я никогда не слышал. А вы своим гражданам не желаете вот процветания, чтобы они в кратчайшие сроки стали богатыми? Вот,
например, желаю, да.
Есть вот такая идея открытия границ, отмены налогов. И здесь, чтобы это была золотая Украина. Чтобы мы повторили там подвиг там Сингапура, Арабских Эмиратов.
Желаю, да. Ну и что?
Ну так, а при чем здесь Россия? Надо подальше от нее бежать с ее налогами, с ее газом и с ее Путиным.
А что там Путин? А что как
и мешает? Здесь нужен национальный дух и сплочение. Потому что если мы объединим, допустим, граждан Украины, всех, и русских, и украинцев, в общей идее достижения богатства для граждан Украины, независимо от национальности, коренной, тогда мы можем хоть куда-то двинуться. Но в данной ситуации получается, что вы включаете какой-то раздрай.
Ну, какой я из раздрая не включаю? Наоборот, ну, большинство. А
потом, вы да, вот и Бузина, и вы, нет, ну, вы очень это? Раздражаете украиноязычную публику.
Ну, украиноязычную публику, наверное, и вы,
атакуя их символы. И фактически это называется троллизмацией.
Нет, подожди одну секунду. Я, например,
подожди, может, поэтому вас
символы...
и приглашаю?
Нет, я за эти символы не голосовал.
Русскоязычную программу Киселеву.
Возможно.
Как, то есть получается, что вы используете сюда, отстроились на этом, и теперь на вас обращают внимание только потому, что вы выступаете за Москву.
Так дело в том,
но
что
при этом
граждан Украины выступают...
У нас реклама. Мы уходим на рекламу.
Реклама на бизнес-радио. Реклама на бизнес-радио.
Увага! Тепер Volvo на Кільцевій. Найкраща пропозиція у преміум-класі. Легендарний позашляховик Volvo XC90. Лише за 43 тисячі 900 євро. Volvo на Кільцевій 22. Телефон 391-1100.
Маєш власний бізнес та не маєш права ризикувати? Маєш будинок або плануєш будівництво? Плануй свою енергонезалежність. Промислові та побутові електростанції від світових виробників. Якість, гарантія та подальше обслуговування. TL Industrial 044-458-5820. 458-5820. Дзвінки з хіпотарфів.
Алло, я тут застряг. Рятуй!
Кидай координати, вже вирушаю.
Тільки тут немає доріг.
Друже, забув. Я ж на Міцубіші.
Позашляховики Міцубіші. Біші – це широкий модельний ряд 4х4 та знижки до 19 тисяч гривень. Поза шляхами, поза конкуренцією. Міцубіші – надійно.
Знижка діє з 1 по 31 жовтня 2012 року в салонах офіційних дилерів Міцубіші Моторс. Детальні умови на сайті MitsubishiMotors.com.ua. Торговий дім Ніко. Офіційний партнер Міцубіші Моторс в Україні.
Крайних, так сказать, русских националистов, как вы, угу. И берет, вас стравливает, фактически вас используют как бультерьерчиков таких. Угу. А в это время на хорошей оплате находящийся Киселев и его ток-шоу на провластном канале совершенно спокойно одурачивает людей при помощи вашего красноречия и умения.
Нет, дело в том, что...
Ничего полезного от этого нации нет.
Ну почему? Смотрите, первое. Значит, я там, когда нахожусь, я в основном там задаю вопросы политикам, да, то есть вопросы какие там, ну, предположим, почему Арсений Петрович там в ваших списках там есть люди, которые получают по 1000 гривен в месяц, да, mm-hmm. и в то же время там имеют, значит, по 3 машины, яхту, там дом, да, вот как
это больше
может...
похоже на подглядывание в замочную скважину,
нет,
вообще
почему,
за людьми.
Нет, почему?
Вот, но это ничего это не дает, цель. Ничего не несет
почему
людям.
Не несет?
То есть никакого образовательного ценза нету. А люди не получают никакой полезной информации. Ну, узнаем мы, что он, наоборот, у него, еще выясним, что
наоборот,
там платят
любит,
зарплату
народ...
в конвертах. так мы еще выясним там источники финансирования. Да мы и так это все знаем. Mm-hmm. Что у нас все там 4-5 партий финансируются олигархами, теми или другими. Ну, вот и это все проекты. Mm-hmm. Но вы-то, как журналисты, имея некую гражданскую проекту, вы уже в какой-то степени можете занять другую позицию, образовательную.
А какую?
Ну, помогать людям разобраться. То, что вы сначала сказали, что помогать людям разобраться в нынешней ситуации. А что на самом деле происходит?
Ну, подождите, есть, например, вот если вы говорите о Киселеве, да, как бы он же автор, ведущий этой программы, да, он меня приглашает туда, ну, на некую там роль, да. Я, например, там должен, например, вот...
Но вы согласны играть в эту...
Ну, а что, почему нет? А что в этом страшного? Это нормально, в принципе, мировой опыт, да? То есть мировой...
Вы абсолютно предсказуемый человек.
Ну, почему я предсказуемый? Наверное, я не предсказуемый, а почему?
Нет, вот сейчас вы предсказуемый. Киселев вас предсказал и приглашает к себе.
Ну, почему?
Вот на эту
меня
роль.
Меня он приглашает, потому что я вот энергичный, вот красиво смотрюсь, да.
Пояркова я... приглашает тоже, ну, на определенную роль.
Пояркова он раздражает. А я никого не раздражаю.
Вы приятное впечатление.
Да, я всегда приятный. У меня даже
украинские националисты. А что же вас украинофобом?
Ну, еще раз говорю, что называют. Это в городе Киеве меня называют.
Ну, вы же так и заявляете, когда вы расписали ваши интересы.
Ну, в принципе, да. Ну, во-первых, еще раз повторяю, что Киев, да, в Киеве, может быть, это не нравится. Почему? Потому что Киев – это Нью-Москва. Угу. Вот раньше, вот, например, что значит Нью-Москва? Вот Киев же вот после, до независимости так никогда не жил богато, как сейчас. Это самый богатейший город. Офигительно, да, он живет. Он высасывает вот все вот эти вот денежные, так сказать, эти вот кровяные потоки, все приходит к нему.
Ну, а в это время вы дружите с олигархом, вы прославляете его и даже поддерживаете. Ну, вас это ничуть не смущает, у вас как бы двойная мораль.
А что
здесь у вас Че Гевара нарисован, да, который со всем этим боролся, а с другой стороны вы идете в ресторан и совершенно спокойно бухаете с людьми, которые, так сказать, эту страну дерут со всех сторон.
Да вы же тоже ее дерете со всех сторон.
Нет.
А вот
я обычный предприниматель, который занимается торговлей недвижимостью.
Вот вы, скажите, пожалуйста, вот когда был налог... Вы воюете там, по-моему, за отмену налогов. Вот да. Когда был налоговый Майдан, где вы были?
Там не было отмены налогов, они за единщиков.
Ну
я
хорошо,
всегда говорил,
почему?
Что
они
я боролись... против исключительно кого-то освобождения. Я хочу всех.
Нет, вас не было. Вы дружили с Павлом Лазаренко, кровопийцей и прочее? Дружили? Вы были за мэром?
Я как
за мэром?
Не был. Первое, не был за мэром. Второе, не дружил с Лазаренко. Третье, Лазаренко меня снял с выборов. И у нас с ним был конфликт. Вот до того, это в первой главе моей книги описано, как он мне предлагал прыгать с окна. Такое было. Еще есть у вас сведения, не проверенные журналистом?
Почему? Вы замом мэра Днепропетровска?
Не был я замом мэра никогда. Меня называли мэр подземного города за то, что я отстроил все переходы в городе Днепро и превратил их в золотые базары. Такое было. Зам мэром не было.
Но в это время...
Подземного города, как общественная должность и даже такая, как сказать, почетное наименование. Мэр подземного города для меня было очень приятно.
Ну,
еще есть у вас сведения, как у журналиста, которые меня разоблачают?
Ну, во всяком случае...
Вот видите, надо проверять сведения.
Не, ну я же у вас проверяю, я спрашиваю, вы были? Ну,
как... Нет, вы писали это в Фейсбуке, вы начали со своим партнером богатым это все обсуждать, высосали из пальца, но сведений, порочащих меня, у вас не существует.
Я не собирался вас порочить.
Это у нас есть телефонный звонок. Да, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А будьте любезны, вопрос гостю. Вот такая фраза мне резанула слух, якобы 95-98% журналистов у Киселева оранжевые, а я так понимаю, два, к которым он относится к голубым. Это правда?
Что?
Да, он отнес журналистов Киселева к голубым почему-то.
Ага, нет. Вы имеете в виду белосиним?
А, 90% оранжевый, остальные
голубым, да.
Сине-голубым.
К сине-голубым. Нет, к сине-белым. Мы сине-белые, то есть мы к педерастам мы не имеем никакого отношения. Я смею вас уверить, так что...
Ну, хотели бы?
Да нет, я гетеросексуал, зачем?
Я тоже, я особо этим даже не интересуюсь. И обычно этим интересуются люди, которые сами страдают этой гомофобией.
Наверное.
Вот. А вы много таких, знаете, которые в эту точку бьют наших журналистов?
Ну да, любят у нас поковырять. Есть они, как поковырять. А вы знаете, кстати, между прочим, почему, что значит любят? Это все, в принципе, политики, и вот когда они сражаются друг с другом, да, вы знаете, да, они сливают друг на друга компромат. Вот какие,
бывает,
какие
да.
Могут быть компроматы? Ну, я не знаю, там, да, сказать, что там...
Ну, там банк обворовал, там незаконную застройку провел. Такие,
ну, есть,
да?
Есть такое.
Но обычно не лезут в такие более скабрезные, но есть такие.
Есть такие, например, там вот, например, взять, например, объявить, значит, какому-нибудь там национально-световому политику евреям, да, представляете, вот там, ну, как вот Тимошенко объявила, значит, Яценюка, или потом, значит, Чобот по, так сказать...
Но всегда же надо объявлять то, во что люди хотят поверить уже, или то, что может уже быть, существует.
Да. Это первое, второе...
Это же основное правило.
Да. Потом, например, кого-то там, например, там обвинить в том, что, например, он там гомосексуалист. Это тоже, да, как бы, да, то есть люди, наверное, не хотят голосовать. Mm-hmm. Это не Германия, не Европа там для, за гомосексуалиста. А, возможно, ну, я не знаю, там какие еще были, помните, педофильский скандал, в принципе, вот людей, которые вообще к нему не имели никакого отношения, там это что-то, как-то Борис Абрамович там сражался mm-hmm. с Тимошенко на стороне Ющенко.
Ну, денег объявили... там нагрели все, по-моему.
Возможно, я не знаю.
Я за этим стояли очень богатые люди.
Да, возможно, да. То есть имеется
и в отмывке, что... и в нападении нас
да,
заработали. Вот это хорошее качество зарабатывания, ну, вот определенные журналисты, которые распространяли это. Вот здесь как раз может хорошо понадобиться интернет, тот, кто может пользоваться интернетом, даже создавая ложные сайты, ложные аккаунты, можно распространять очень здорово информацию. И ее даже можно продавать.
Вы знаете, я не думаю, что она там сколько-то... Понимаете, вот ложные аккаунты, еще раз, распространять можно порочащие сведения, но они должны быть правдивыми.
То похожими есть, на правду.
Нет, правдивыми.
Правдоподобными.
Понимаете, вас, ну как, вы не журналист, вы просто, видимо, не понимаете, да? Вас разоблачают в течение суток. Сразу поймут, кто это мог там сбросить, тогда сочинить и так далее. Сейчас же народ же не тупой пошел. То есть, если мы, предположим, если сбросить... Вот я, предположим, приведу просто пример. Вот здесь был такой скандал где-то на месяц назад. Есть такой, значит, одесский политтехнолог Семен Уралов. Вот, значит, ему скрыли Facebook, там, почту на Mail.ru, по-моему, Skype и так далее и тому подобное. И вот начали выкладывать там переписку.
От его имени, да?
Нет.
Или о его переписку?
Да, переписку. Но вот в эту переписку добавляли... То есть она правдивая переписка, да? Но в нее добавляли какие-то там диалоги, которые были неправдивыми и которые там, ну, просто прочие люди. Ну, предположим, я, например, вот согласно этой переписке, да, носил какие-то деньги, значит, Олегу Рыбачуку. Ну,
как-то... а вы носили, нет?
Нет, я не носил. Я вообще не носил абсолютно, да.
А хотели бы носить?
Да нет, бога ради.
Ну, а почему? Когда переносите деньги, всегда к рукам прилипает. Михаил Бродский вспоминал, как носил деньги. Бьют и говорит, очень хорошо.
Хорошо, да. Не, вот как-то, знаете, вот у вас есть талант, у меня такого таланта нет.
А что это за талант? Вот вам, может быть, все-таки этому подучиться стоит? Посетить лекцию там Балашова, который почитать книжку его, как зарабатывается. А там, кстати, сведения о том, о моем, так сказать, непорочном прошлом тоже полезно почитать.
Ну, мне подарите, я с удовольствием ее почитаю.
Я продаю ее. А вы житель округа?
Какого?
Нашего.
Да, конечно.
А, ну тогда вам положен подарок, и даже можете взять десяток распространить жителям округа.
Я убираю среди Василия Горбаля, я так понимаю, в штабе его, да?
Ему не надо. Ему уже ничего не поможет.
Ну, почему? У него очень хорошая, насколько я знаю, там социология. То есть он, по всей вероятности, наверное, будет все-таки победителем.
Да, я видел эту смешную социологию. На 12 тысяч человек кто-то провел в округе социологию и подсунули Василию.
Ну, почему Василию?
Вы хотя бы объясните ему, что это не социология.
Не, я думаю, я знаю этих людей, которые ему проводят социологию. Это вполне достойные люди.
Ну и как?
Ну и все нормально.
На первом...
Ну, сейчас... да, он там, по-моему, там шашлопак, по-моему, там то первое, то второе.
Это которая раздает пайки регулярно?
Да, да, да. Кстати, между прочим, моей теще принесла паек, я даже съел, по-моему, какой-то паштет из консервы. Кстати, очень интересно.
Так и съели, не отравились, нет?
Вы знаете, нет.
Совесть не замучила?
Я вас умоляю, у меня совести нет, так что все хорошо.
А вы как вот вы можете так о себе говорить? Совести нет. У вас дети есть?
Конечно.
Ну, а вы им тоже так вот какую-то такую мораль?
Не, ну я просто человек, вот как бы вы такой постмодернистского такого склада, да, то есть я не люблю святошь, вот, не люблю, когда...
Тогда вы не должны любить вашего протеже, потому что он святоша.
Нет, он не святоша. Он православный,
молится,
либерал.
Молится,
нет,
молится,
ну да, он молится, но в то же
только
время...
Только почему-то в московском патриархате не любит наш киевский.
Ну, подождите, он должен молиться, если он православный человек, действительно, да, должен молиться в московском патриархате. Почему? Потому что...
А чего вот богатые люди, как вы думаете, что это такое? Вот вся власть побежала молиться. Что они замаливают там? Ну вот... Президент, кстати, там стоит, нет, окружение президента, постоянно церковные праздники проводят, все там толкутся. Такое впечатление, что они родились в очень набожных семьях, провели очень святую жизнь и сейчас буквально без праздников религиозных жить не могут. Что это такое вот за явление в обществе?
Вы знаете, я в принципе...
Но Обама так показательно не молится.
Я понимаю.
Не замаливает.
Я, например, вот себя отношу вот к православным атеистам московского патриархата. Я вот так говорю, да? То есть я как бы соблюдаю вот внешнюю обрядность, там, крещусь, там, вот свящу Пасхи, значит, хожу, если мне предлагают стать на перекрестном, я...
Не, я сказал, почему вот так вот коллективно власть ходит.
Да.
И, кстати, власть переходит активно из одной епархии в другую. Вот прошлый президент в другую епархию, там были вся власть. Сейчас вот в эту ходит,
нет,
московского патриархата.
Дело в том, что... Нет, самое интересное, что вы Ющенко имеете в виду, да? Нет. Единственное, что его брат, вот в родном его селе Харужевке, да, он действительно перевел вот как бы свою общину из московского киевский патриархат.
Мы говорим, почему власть так власть, активно молится?
Ну, она власть...
Что она использует,
я не думаю,
в обществе?
Что власть... Ну, я сейчас объясню. Но дело в том, что, как бы, понимаете, вот церковь, да, вот как бы коммунистическая идеология, коммунистическая партия исчезли, да? А вот как бы и такая идеологическая ниша сразу была занята вот там церковью, там верой, там и так далее, и тому подобное. Естественно, как бы традиционно для этой земли церковь православная. Ну, понятное дело, что...
А вот вы обратили внимание, что очень развитые общества, демократичные, mm-hmm. такие как Соединенные Штаты, они буквально раздроблены на всевозможные там... чего там только нет, в общем, в религии.
Да,
там существует бешеное соревнование между религиями, в том числе и за пасту, в том числе и за деньги. И на этом соревновании они, конечно, дают совершенно другое качество доступа людей к информации, потому что сами проповедники являются очень успешными, очень классными проповедниками, которые рассказывают, как жить. Как раз вот те советы богатого папы, которые они дают в своих церквях. Там баптисты, там протестанты. Вся Америка покрыта.
Например, да, это правда. Ну, вы поймите, просто если, например, католическая церковь и православная церковь, да, это такие вот большие такие вот, я не знаю, там феодальное княжество, да, там в центре какой-то князь, здесь вот удельный, да, там епископ.
Это какая-то... Да. Само устройство государства.
То, вот Америка, это вообще вот протестантская, это земля, сделанная протестантами, да, вот. Это вообще вот просто, ну, иллюстрация того, как
должно быть.
Как должно, может быть, даже быть, да. Я вот, например, симпатизирую протестантам, да, вот заметьте, что вот где-то до 18 века, да, вот кальвинисты, да, Америка это кальвинистская страна, то есть из Кальвина, да, баптисты, вот, адвентисты и так далее и тому подобное, вот, они все вышли именно из кальвиновского учения, кальвиновской интерпретации Библии, да, а здесь самое главное, вот, как, значит, учат нас...
Этика капитализма.
Да, этика, вы правильно да, говорите, да, протестантская этика и, значит, протестантская этика и дух капитализма, да, вот, это учение о предназначении, да, что вот раз, короче говоря, ты сейчас должен узнать, тебя Бог, значит, предназначает для спасения.
Трудиться для, смерти, для рода, мы так...
Да, ну, не совсем так.
Это
да.
Самое главное.
Вы должны понять, вот, ну, то есть, протестант, он просто в процессе, так сказать, своей жизни должен понять, да, к чему его предназначил Господь, да, то ли к гибели, вот, то ли к спасению. И вот он должен как бы трудиться, и вот в труде, вот, если, например, вот ему... ну, этот труд, да, приносит, ну, какие-то там успехи и так далее и тому подобное, то он как бы посредством этого начинает понимать, к чему его предназначили, да. И вот здесь у протестанта всегда, вот как учит нас Вебер, который написал эту знаменитую книгу, да, он учит нас о том, что у протестанта вот как бы со временем, да, развилось такое вот чувство предназначения, да. Вот американец, он же миссионер.
Очень мощное несет... моральное,
да,
превосходство
мораль.
Даже.
Да, да, да. Это вот Америка, земля свободы, да, весь остальной мир, тюрьма, так сказать, тьма. И вот мы вот на наших истребителях.
Вот, кстати,
сказать,
я сейчас прочее, очень, да, активно это использую, угу, в своих проповедях, потому, угу, что я говорю, что у нас должно, у предпринимателя украинского должно появиться моральное превосходство по отношению к власти и налоговой. И когда появляется вот это моральное превосходство, человек может долго терпеть даже революционные события, потому что он понимает, ради чего это идет. Потому что не произошли бы в Европе эти изменения колоссальные, mm-hmm, если бы те люди, которые проповедовали это все, не были достаточно долго терпеливы и не добивались этого. И сегодня вот украинцам надо быть достаточно долго терпеливыми и отрицать в какой-то степени саму власть, которая привнесла вот это налоговое законодательство и фактически поработила, в том числе и при помощи церкви на сегодняшний день. порабощение происходит. Порабощение духа, порабощение финансов и порабощение даже ток-шоу сейчас происходит, на которых вот вас, к сожалению, используют как... Поярковым
сейчас уже не приглашают. Нет, еще раз.
А чего его не приглашают?
Ну, он раздражает публику. Вы знаете, я вот когда...
Вот для меня он один из успешных предпринимателей.
Личности, я не против,
что он удачно использует
еще раз,
свое
он
место.
Успешный, я еще ничего не говорю, что он успешный человек, вопросов нет. Я даже был однажды вот в Лесниках, значит, я видел этот замок, там трехэтажный, просто великолепный. Да, Сергей там...
Завидуете, нет?
Да нет, я
человек... Вот он один из немногих таких людей, художник, который финансово...
Я еще раз говорю, что я, в принципе, пользуюсь мало. Мне там достаточно, там, чтобы был там кусок мяса.
Чего так ограничиваете себя?
А я не ограничиваю себя. Мне достаточно. Я вот не знаю, мне предлагали, предположим, яхту.
Обычно такое показательное ограничение говорит о том, что, может быть, вы просто не можете.
Может, и не могу, да.
Но может быть, поинтересоваться, опять же, почитать книжку, походить на тренинги, провести консультацию.
Давайте так, вы мне подарите.
Я вам могу помочь.
Книги, да. Мы как раз
за ваш голос. У нас есть вот парк Шевченко, в субботу приходите. Хорошо. 10 часов, кстати, хорошо, под памятником Шевченко. Будет великолепный тренинг, потому что для меня важное место.
Можно я с Василием Горбулем приду?
Конечно. Да и сюда можете приходить. Я не очень переживаю. Василий Горбуль может приходить и высказываться, и на мои тренинги. Хорошо. Я ему, кстати, предлагал вместе все это проводить. Так. Но я понимаю, что сказать-то нечего, потому что продается только лицо. А у нас есть телефонный звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пане Геннадію, хочу вам зробити комплімент, продовжую вас дивитися з захватом і вважаю, що Шустер має йти до вас на курси, тому що йому дуже нашкодили гроші, і він вже дуже нецікаво веде. Так оригінально, як ви ведете, і вмієте відкрити, розкрити гостей, я просто кажу вам браво.
Спасибо.
Запросите побільше членків. Запрошуйте побільше бузин, щоб люди бачили тих людей, які сині до влади, ближче до влади, пишуть статті, прагнуть вчити. Самі насправді дуже низько освічені, не мають стержня, все, що дуже в перші 5 хвилин це відчувається. І, по-моєму, навіть з немитою головою сьогодні прийшли на передачу. Бажаю здоров'я, перепрошую за прямоту.
Спасибо. Вот в какой-то степени, ну, мне кажется, сегодня телевидение нуждается, ну, в другом качестве телевидения. Угу. Потому что, по большому счету, не так много есть чего смотреть. И метровые диапазоны, я к чему это говорю? То метровые диапазоны начинают терять аудиторию. Она уходит в интернет, там интереснее. Ну, а молодежь уже полосу там сидит. Оно пошло все в новые средства связи, вот мобильные телефоны. И новая журналистика, судя по всему, вынырнет где-то там, в мобильном телефоне. Угу. Она будет в бесплатный доступ. Не надо будет просить идти на ток-шоу. Угу. Пожалуйста, устраивай свой ток-шоу, если ты интересен. Все к тебе подключатся.
Да, это очень
интересно. И вот такой, да, способ, кстати, вот донесения, знаете, информации,
согласен,
это уже
с вами
новое.
Полностью. Смотрите, я где-то с 2008 года, по-моему, или 2007, уже практически, я вообще не смотрю телевизор. Я его даже убрал из своей комнаты, у меня его там нету, да. Всю информацию, которую я потребляю ее из интернета. Газеты я тоже не покупаю, а, значит,
фильмы... И вам бесплатно там должны приносить,
да,
Балашовскую мысль.
А Балашовскую мысль. А, да, по-моему...
Да, кстати, вы читаете.
Да, там, по-моему...
Вам там, кстати, полезно. Я там публикую книгу по главам, публикую свою пьесу, которую я написал по главам. Ну, главам.
Я тоже хочу написать пьесу
о золотой Украине и о том, как зарабатывает удел. Потому что я выбрал такую стратегию, что я буду публиковать, чтобы даром не тратить эту бумагу, там вот цветную, как мои конкуренты, вы, там всякую ерунду пишут со своим лицом и все. А я печатаю там серьезные размышления об Украине, о том, как людям заработать. Фактически даю советы совершенно бесплатно, еще и сам напечатаю, еще сам разношу. То есть это же лучше так использовать избирательную. То есть образовывая людей. Сегодня вы сами сказали, что очень важно людям доносить правильную информацию, разжевывать ее в какой-то степени. И вот американское телевидение вот так оно несет. То есть там не может сидеть на телевидении какой-то человек, который не может внятно высказать свою точку зрения. И она должна уважаться обществу.
Знаете, я, к сожалению, никогда не смотрел программу американского телевидения. Я еще раз повторяю, что я телевидение не смотрел.
Есть сериал такой великолепный, сейчас уже «Новости» называется. Я вам рекомендую посмотреть, как делается украинское телевидение. Я сам подсел на этот сериал, и там как раз и стояла вот эта дилемма, потому что его просили вести такое постное шоу, за которое там 210 миллионов стоит. Он получает 1,2 миллиона, но его что-то начало голодать изнутри, и он начал больше высказывать свое мнение. И в результате это ток-шоу вспыхнуло в Америке, но это там на 5-й авеню происходит все. И вот
красиво,
оно в сериале.
Нравится, да.
И как оно готовится, да, там они очень много уделяют времени морали. то, что они несут обществу. И если они моральную сторону не несут, но американское общество особенное, они на это обращают внимание, то, что оно, а мораль у них стоит очень дорого. За это бешеные деньги платят. Аудитория благодарная подключается к таким шоу, и у них иногда дилемма даже там сообщить о смерти сенатора возникает, и он сам лично принимает решение, я не буду сообщать, потому что мне не сообщили, не подтвердили там с морга. И оказывается прав. Вот такая вот моральность у телевидения. У нас, к сожалению, ну, как правило, ток-шоу превращаются в свалку, а сами ведущие, вроде бы именитые, с сединой у висков, собирают специально, чтобы поссорить две страны. То есть одна русскоязычная такая, украинофобная, а другая русофобная сторона. И они стравили, и счастливы, и думают, что они несут какую-то миссию, доносят какую-то... А в это время люди, озабоченные деньгами, где найти работу, что делать и вообще куда бежать.
Ну, ничего в этом страшного нет. Смотрите, дело в том, что
Я переговорил чуть-чуть, но у нас закончилась передача. У нас был в гостях Александр Челенко, известный журналист, главный редактор сайта Reserve.ua. Зарабатывайте.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18-ї години на 93,8 FM. На Бізнес-радіо. «Психологія грошей».